Нью-Йорка. Юрий Мамон, «Голос Америки».
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM, и это «Крымский вечер». Сегодня мы будем говорить о главных событиях
этого дня. Из Армянска вывезли более 4000 жителей. Водных запасов Крыма хватает для обеспечения водой населения полуострова. Во всяком случае, об этом заявляют крымские чиновники. И в Крыму с начала года отдохнуло 5 600 000 туристов, уверяют в подконтрольном Кремлю Министерстве курортов и туризма Крыма. Также сегодня мы поговорим о том, что происходит распродажи Севастополя. Овсянников спешит избавиться от государственной собственности. Через 15 минут в нашей студии мы ждем нашего гостя Сергея Высоцкого, народного депутата Украины, а через 45 минут вы узнаете, чем будет жить Крым в ближайшие день-два, может быть, и три. Здравствуйте еще раз. С вами Александр Янковский, Екатерина Некреч.
105.9 FM. Вы можете позвонить в наш эфир по номеру телефона 8 810 06 926. Это бесплатный номер для жителей Крыма, 8 810 06 926, и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Вы можете также смотреть, что происходит в студии, кто приходит в эту студию. На страницах Крым Реалии в Facebook и YouTube есть трансляция, мы следим за комментарием. Ну и дальше больше интересного. Оставайтесь с нами.
Новости.
Из Армянска вывезли более чем 4000 жителей. Санатории и детские лагеря в Крыму приняли, точная цифра есть, 4173 жителя Армянска, среди которых 3019 человек – это дети. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России Министерства образования Крыма. Далее цитата: «Для детей организовано пятиразовое питание, культурное и развлекательное программы».
А жители города находятся в организациях оздоровления, отдыха и Евпатории Сакского и Бахчисарайского района. Условия размещения достаточно приличные. Во всяком случае, так сказала российский министр образования Крыма Наталья Гончарова. Были, конечно, отдельные замечания по условиям размещения в некоторых лагерях. Большую часть бытовых вопросов удалось решить сразу. А тем временем на территории Каланчакского и Чаплынского районов Херсонской области из-за выброса кислотных веществ на заводе «Крымский Титан» провели обработку, дегазацию 234 километров автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области. Всего с начала работ обработано 234 километра автодорог и 2,5 гектара территории и зданий КПВВ Каланчак и контрольного пункта Чаплынка, говорится в сообщении.
Прямой эфир.
Водных запасов Крыма хватает для обеспечения водой населения полуострова. Такое вот заявление высказал временно исполняющий обязанности руководителя Росводресурсов Вадим Никаноров, пишет ТАСС. Далее его цитата: на сегодняшний день практически все доступные для использования водные ресурсы Крыма вовлечены в систему водообеспечения. В настоящее время существующих запасов воды и в водохранилищах достаточно для гарантированного водоснабжения населения, так сказал он.
Я знаю, откуда вообще у него такая информация, у этого российского чиновника. Дело в том, что 4 еще сентября было проведено заседание президиума подконтрольного России Крымского парламента, и там вот заслушали информацию об обеспечении полуострова водой. Там выступал председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Андрей Лисовский. Он рассказал, что годовая потребность Крыма в водных ресурсах для динамичного социально-экономического развития региона составляет в среднем 2 миллиарда кубических метров. И на сегодняшний день запасы вод в водохранилищах Крыма составляют в Симферопольском 21 миллион кубических метров, в Партизанском 22 миллиона, ну и так дальше, там уже гораздо меньше. И данных запасов без учета притоков достаточно, сказал господин Лисовский, для водоснабжения в течение 2018 года. Но вот тут интересный очень момент. Господину Лисовскому, этому председателю Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации подконтрольного России комитета Крыма, ему не поверили даже вот эти депутаты Крымского парламента российского. Заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Валерий Аксенов Да-да, тут, ну, это Валерий Аксенов, усомнился в данных, озвученных представителем этого ведомства, и назвал их в отдельных случаях несоответствующими действительности, предложил обсудить озвученную информацию на совместном заседании парламентских комитетов по ЖКХ, аграрной политике, экологии и природных ресурсов. Еще один член президиума Крымского парламента, Сергей Шуванников, обратил внимание Государственного комитета по водному хозяйству на необходимость проведения широкой информационной кампании по вопросам экономичного потребления воды. Господин Шуванников отметил, что такая практика существует за рубежом и, возможно, положительно повлияет на обеспеченность водными ресурсами полуострова.
Прямой эфир.
В Крыму с начала года отдохнуло... Сколько бы вы думали, Александр?
Много.
По вашим подсчетам.
Я не знаю, я не считал. Но...
Официальные цифры уже есть. Официальные так, цифры российского правительства Крыма. Так вот, 5 миллионов 600 тысяч туристов. Об этом уверяют в подконтрольном Кремлю Министерстве курортов и туризма Крыма. Это на 30% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Из них... 885 тысяч – это жители, граждане Украины. Бархатный сезон всегда привлекал в Крым любителей активных видов туризма, для которых сейчас наступает самое подходящее время. Погода в Крыму становилась мягкой. Звучит, знаете, это как реклама. Очень комфортно. Температура воздуха и температура морской воды днем в среднем плюс 25 градусов. Есть все условия для того, чтобы путешествовать по Крыму и по его достопримечательностям. По данным ательеров и туроператоров, глубина бронирования отдыха в Крыму достигает ноября-декабря 2018 года. Отказов от бронировок практически нет, что важно. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Вадим Волчин.
Но это я напомню о том, что многие службы бронирования просто-напросто отказались работать с крымскими объектами размещения.
Поэтому это отказов нет.
Да, поэтому, наверное, отказов нет. Потому нет бронирования, нет отказов. Это во-первых. Во-вторых, значит, вот эта цифра, которую они приводят. Из них говорят, что приехали в Крым 885 тысяч, это граждане Украины в течение 2018 года. Это приблизительно соответствует той цифре, которую озвучивала Украинская государственная пограничная служба. Но это все граждане Украины, которые въехали на территорию Крыма. Говорить о том, что все они приехали как туристы, наверное, не стоит, потому что многие ехали к родственникам. Многие крымчане выезжают из территории Крыма на материковую Украину по украинским паспортам и точно так же возвращаются. Поэтому говорить о том, что все эти люди туристы, ну... А поскольку они говорят, что вот эти все 885 тысяч человек – это все туристы, да, то у меня точно такое же, наверное, есть и предположение, что и вот эта цифра, которую они называют, вот это число 5 миллионов 600 тысяч туристов якобы отдохнули в Крыму в течение 2018 года, скорее всего, просто-напросто, даже если это число где-то зафиксировано, скорее всего, это все люди, которые въезжали и выезжали в Крым. То есть, допустим, крымчанин мог трижды поехать на территорию материковой Украины и вернуться, мог дважды съездить на территорию Краснодарского края и один раз, например, в Москву, и его посчитали уже как 6 раз турист. Вот, в принципе, как бы и тут получаем эту цифру в 5 миллионов 600 тысяч туристов. Также напомню, что неоднократно в нашей программе специалисты, бывшие специалисты Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым говорили о том, что максимум, что может принимать в течение сезона Крым по объектам размещения, это 1,5, ну максимум 2 миллиона человек. Ну вот это где-то близко к истине. А 5 миллионов 600 тысяч, это такая цифра может возникнуть только в том случае, если действительно посчитали все въезды и выезды крымчан и не крымчан на территорию полуострова.
Прямой эфир.
Следующая тема – распродажа Севастополя. Овсянников спешит избавиться от госсобственности. Российское правительство Севастополя ускоренными темпами избавляется от активов, спуская за бесценок стратегические предприятия, пишут севастопольские примечания. Уже скоро акционированные недавно Севтелеком, Севгеоцентр, 5 управляющих компаний и благоустройство Севастополя пустят с молотка, пишут примечания. На очереди еще 12 унитарных предприятий, все 100% акций, принадлежащих государству, уйдут в частные руки. И все это за 2 миллиарда рублей. Правительство Севастополя в очередной раз утвердило своим постановлением проект закона о прогнозном плане приватизации государственного имущества на 2019 год и плановые периоды 2020 и на 2021 год. И этот план предполагает преобразование 12 унитарных предприятий, продажу акций 7 предприятий и 5 других объектов госимущества. Важно тут отметить, да, госимущество. Что такое госимущество? Да, что это все-таки имущество.
Украинское имущество, которое было отобрано, да, у государства Украина, либо там, вот которое принадлежало городской, ну, можно можно так сказать, городу Севастополю, опять-таки городу республиканского подчинения. Но интересно, значит, вот что. Они планируют получить от этой продажи 2 миллиарда рублей. А ведь на самом деле, да, если мы посмотрим, что 2 миллиарда рублей Севастополь потерял в этом году просто-напросто из-за того, что один клерк, то есть Севастополь получил деньги от России на реконструкцию и строительство канализационных сооружений. И вот эти 2 миллиарда рублей, не вот эти конкретно, вообще 2 миллиарда рублей просто взяли и отправили в банк, который лопнул через несколько дней. Поэтому, знаешь, я так вот думаю, там 2 миллиарда туда, 2 миллиарда сюда, на самом деле и про те деньги они абсолютно не вспоминают, городские чиновники, которые в Севастополь назначены Москвой. Хотя, если мы посмотрим, какие деньги выделяются на Севастополь из российской казны, то это будет гораздо больше, чем 2 миллиарда рублей. Но севастопольцы почему-то этих денег не ощущают. Они не видят, чтобы те же самые парки приморские, они как-то благоустраивались. Видят там разруху в основном. Поэтому можно только сделать, можно высказать предположение, которое я вот читал в социальных сетях, о том, что приватизируют вот эти предприятия для того, чтобы просто-напросто потом было проще зарабатывать, опять-таки, севастопольским чиновникам, когда деньги, вот эти подряды из городской казны будут отправляться вот уже на частные, в частные карманы.
Ну и к другим темам сегодняшнего выпуска.
Личность.
Ага, у нас вот интересная какая тема. Сегодня у нас в центре внимания опять Олег Зубков. Напомню, что Олег Зубков Олег Зубков, основатель Ялтинского парка «Сказка» и парка «Львов Тайган». Так вот, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении владельца парка «Львов Тайган» Олега Зубкова по факту инцидента в парке, а инцидент случился в июле 2018 года. Тогда в парке «Львов Тайган» произошло чрезвычайное происшествие. Во время экскурсии сафари молодой лев укусил туристку за предплечье. По словам директора парка Олега Зубкова, жизни и здоровью женщины ничего не угрожало. И не угрожает. Владелец тайгана Олег Зубков рассказал, что относится к возбуждению уголовного дела достаточно спокойно. По его мнению, услуга прогулка ко львам не более экстремальна, чем прыжки с парашютом или спуск с горных склонов. Также, основываясь на опыте предыдущих судебных разбирательств, Олег Зубков уверен, что судьи не пляшут под дудку местных властей, которые, как он уверен, всячески хотят посадить его и закрыть принадлежащие ему зоопарки. При этом он признал, что запрет на услугу прогулка ко львам возможен. Вот так вот.
Мнение.
Следующая тема – это пенсионные льготы для крымчан. Подконтрольный Кремлю глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что депутаты рассмотрят законопроект о сохранении льгот для 55-летних женщин и 60-летних мужчин. Действующие законы в Крыму предусматривают дополнительные льготы для ветеранов труда и военной службы, педагогов и медиков, которые проживают и работают в сельской местности. Среди мер социальной поддержки – ежемесячная выплата в размере 500 рублей, преимущественное право на установку квартирных телефонов – на вступление в жилищно-строительные кооперативы, а также бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте в пределах Крыма без ограничения количества поездок.
Я не ослышался, да? Без очереди можно будет поставить квартирный телефон.
Да.
Причем даже многие люди пенсионного возраста уже забыли, как этот самый телефон выглядит.
Многие, я вам скажу, отказываются.
Отказываются от этих телефонов, чтобы не платить на самом деле даже вот те небольшие деньги, которые платят за... А 500 рублей это вообще, это грандиозная сумма, я тебе скажу.
Ну, это законопроект, да? И по словам Владимира Константинова, его должны рассмотреть 19 сентября. То есть это получается, знаете, страна в стране. В Крыму, видимо, хотят каким-то образом все-таки для пенсионеров сделать, ну вот,
потому что пенсионеров
показать, что
много.
Есть какие-то, да, Россия, слушай, как бы да. Она одна, и там одни реформы.
А в аннексированном вот мы... Крыму, да, тут поскольку как бы пенсионеров много, практически каждый третий житель пенсионер, и от этого зависит, и будет ли, ну, какие цифры покажет господин Константинов на выборах, которые будут в следующем году.
Это заявление, что важно,
так что,
да?
Послушаем, господин,
да,
Константинов,
давайте
послушаем.
Одним из первых вопросов, который будет принят на первой сессии, это, конечно, вопрос о принятии в Крыму закона о продлении региональных льгот для женщин, достигших 55 лет, и для мужчин, достигших возраста 60 лет. Для того, чтобы при принятии закона о внесении изменений в пенсионное законодательство, так называется закон, чтобы крымчане были защищены по возрасту в тех льготах, которые они традиционно получали.
Ну, интересно, в общем, заявление.
Традиционно получали.
Но сегодня в утреннем эфире радио «Крым Реали» мы спрашивали у российского независимого экономиста Владислава Жуковского, вообще, как он оценивает вот такие решения, такие предложения, законопроекты по помощи крымчанам пенсионного, предпенсионного возраста. Давайте послушаем его мнение.
Понимаешь, что вопрос перекладывания там из одного кармана в другой, то есть, условно говоря, из тех нижебюджетных трансфертов, которые там ежегодно федеральный бюджет пересылает в регионы, просто деньги пойдут, например, там не на тыдистого, там, условно говоря, там школ, детских садов, поликлиник, объектов инфраструктуры, там не на какие-то региональные программы поддержки предпринимательства, они будут направлены, собственно говоря, на социалку. То есть, другими словами, это просто тот самый минус, только в скрытой форме.
Да, также я помню, что раньше нам и Владислав Жуковский достаточно много рассказывал про экономику. И, кстати, российские экономисты говорят на самом деле, что вот сколько бы Россия не вкладывала денег в аннексированный Крым, все равно это не поможет, имеется в виду, не вкладывала денег в инвестиционные проекты, не поможет развитию предпринимательства, потому что нет рынка, да, нет и частных инвесторов, которые бы делали частные инвестиции, зарабатывали бы там деньги. А вот эти все государственные инвестиции, они, как правило, просто-напросто заканчиваются тем, что какая-то определенная сумма денег вообще не доходит до Крыма, да, она распиливается между центральными российскими органами власти, а та часть, которая доходит, ну, она используется крайне неэффективно. Ну что, это первая часть нашей программы «Крымский вечер» на 105.9 FM.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Приветствую всех. Меня называют Александр Минковский. Вы слушаете «Радио Крым Реалии» на 105.9 FM. Слушайте нас ежедневно на этой частоте 24 часа в сутки. А в 7.35, а также в 12.10 нас можно слушать на территории Крыма на частоте 549 кГц, то есть в режиме АМ, средние волны. Ну и круглосуточно можете заходить на наш сайт. Сайт «Крым Реалии» доступный на русском, украинском и крымско-татарском языках. А прямо сейчас мы ведем также и прямую видеотрансляцию на нашем канале YouTube и на нашей странице в Facebook. Я представляю гостя нашей программы. Это Сергей Высоцкий, народный депутат Украины, фракция «Народный фронт». Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Александр. Спасибо, что нашли время прийти. Напомню, что если вы захотите, наши дорогие радиослушатели, присоединиться к нашему разговору в прямом эфире, можете позвонить к нам по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона абсолютно бесплатные для жителей Крыма. Жители других регионов Украины могут нам позвонить по телефону 044 490 31 18. Ну и мы начинаем.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, это радио «Крым Реали». Ну, а начнем мы вот с чего. Значит, появился законопроект в украинском парламенте, был зарегистрирован, который ужесточает ответственность за незаконное пересечение границы. 3 года тюрьмы может грозить в Украине гражданам России, посетившим Крым, Донецк или Луганск и попавшим на эти территории не через украинские пункты пропуска. После того, как, ну, это случится только после того, как Верховная Рада примет новый закон, ужесточающая ответственность за незаконное пересечение границы. Это 6 сентября был принят в первом чтении законопроект 7017, который предлагает установить также уголовную ответственность за незаконное пересечение украинской границы. Сейчас за такое пересечение есть всего лишь штраф в размере от 50 до 100 евро, либо административный арест на срок в 15 суток. Новые меры призваны способствовать защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Спрашиваю нашего гостя. Ваша отношение к этому законопроекту?
Ну, естественно, я его поддерживаю. По-другому быть не может.
Почему тогда такой законопроект появился только сейчас? Дошли руки, да.
Есть парадокс в украинской политике. Почему мой законопроект, в том числе мой, с коллективом соавторов, где речь идет в том числе об отмене так называемой свободной экономической зоны Крым, он вообще не рассматривается в зале? Ну, потому что, к сожалению, часто за нашей политикой стоят определенные финансовые интересы. И не всегда интересы государственные могут их пересилить. Это... К сожалению, тоже правда.
А вам, как депутату, говорят, чьи интересы стоят за интересами вот свободной экономической зоны Крым?
Ну, я думаю, будет не секрет. Я не открою секрета, если скажу, что Эльминит на уже как бы, трагически известный, я бы так сказал, крымский титан поставляется с территории Украины в рамках экономической зоны Крыма. Наш законопроект был зарегистрирован еще несколько лет назад. Вот, и вот как-то он не рассматривается. То есть, когда есть некий так называемый украинский олигарх Фирташ, который не является никаким украинским олигархом, а является просто фронтменом неких московских групп, там, околокриминальных, но, тем не менее, он является как бы украинским бизнесменом, и это как бы его имущество, ну, тогда отдельные лица в государстве его почему-то склонны защищать. Хотя я считаю, что защищать нужно не личность товарища Фирташа, а государственный интерес. Но это вот такие парадоксы переходного времени, мы от них, к сожалению, никуда не денемся. Хотя я думаю, что с учетом произошедшего на Крымском Титане сейчас, конечно, увеличивается возможность наша проголосовать этот законопроект. Так или иначе, их есть несколько. Есть законопроект, если мне не изменяет память, и Рифата Агачубарова, где в том числе идется, речь идет о упразднении так называемой свободной экономической зоны. Там наш законопроект, который касается в большей степени отношений договорных с Россией, в том числе мы туда вставили отмену СЭС. Ну, в каком-то виде у нас есть возможность эту тему снова поднять в парламенте. А что касается незаконного пересечения границ, ну, извините, каждый человек, который едет на аннексированную территорию, в том числе иностранного государства, гражданин иностранного государства, мы видим, насколько развит у всяких прихлебателей Кремля в Евросоюзе политический туризм в Крым, да, то есть когда Кремль просто финансирует какие-то партийки третьесортного типа, либо даже партии, которые являются членами коалиции в парламенте, в парламентах европейских стран. Он финансирует праворадикалов, и потом, отрабатывая программу этого финансирования, они потом едут в Крым и рассказывают о том, как там торжествуют права человека, какие там прошли честные выборы. Эти люди должны понимать, что Украина может не просто сказать им «а-на-на, ай-яй-яй», она может их посадить в тюрьму,
сможет? Ну, как сможет украинские правоохранители, да, вот человек просто приехал, иностранный гражданин приехал в Крым, хорошо, допустим, открыто криминальное производство, да, даже там оно дошло до суда, я не знаю, там, может быть, это каким-то там заочным способом, но тем не менее, как будет привлечен к ответственности такой человек, гражданин иностранного государства?
Ну, во-первых, он будет привлечен в ответственность, если он въедет на территорию Украины.
Так.
Да, значит, мы в любом случае отсекаем этих коллаборантов прокремлевских от посещений и от подрывной работы внутри Украины. Это раз, два, я не юрист, и тем более не криминальный, не уголовный юрист, чтобы рассуждать на эту тему сейчас, но я подозреваю, что есть механизмы внесения, в том числе и в Интерпол, таких людей. Ну, это же преступление. Они его совершили. Если есть обоснованный розыск, либо обоснованный приговор суда, значит, человек должен понести наказание. Мы выставляем его в Интерпол, Интерпол решает дальше, насколько это обосновано или нет.
Угу. Вот или то, это что... политическое преследование, да, может сказать Интерполу отказать.
Да, но
это.
Тем не менее, эту процедуру пройти и в некоторых случаях, я думаю, в ней преуспеть, мы вполне можем. То есть я не уверен, что Интерпол будет, конечно, вносить в базы розыска какого-то европейского депутата, но то, что это станет дополнительным аргументом в нашей внешнеполитической игре, для того, чтобы объяснить всем этим уважаемым, вернее, неуважаемым господам, что вы можете ехать в Крым со стороны России, вы можете подыгрывать российским властям, но вам, с точки зрения права, украинского права, вам это не обойдется бесплатно. Да? Это
то
не пройдет бесследно.
Заплатить, да?
Да, придется заплатить, пускай и в формате заочного уголовного преследования, либо в формате заочного приговора.
Понятно, хорошо. Вы затронули сразу вот тот вопрос, наверное, главный. Это мы держим руку на пульсе этого события. Это ситуация в Северном Крыму. Ситуация вокруг города Армянска и вокруг предприятия «Крымский Титан». Напомню нашим радиослушателям, что вот с конца августа там фиксируется непростая экологическая ситуация, связанная с выбросами неизвестных химических веществ, предположительно, с завода «Крымский Титан». Почему я говорю так, неизвестных химических веществ? Потому что должны все-таки там нет сейчас возле завода «Крымский Титан», на Армянске, там нет сейчас украинских экспертов, которые могли бы точно сказать, что вот именно это там сернистый ангидрид, да, вот что именно он конкретно привел к тому, что из города вывезли почти 5000 человек, эвакуировали. Но эвакуировали из города даже вот практически всех детей. На ваш взгляд, вот смогла ли Украина, да, воспользоваться этой ситуацией в хорошем смысле, да, потому что ситуация тяжелая, но воспользоваться для того, чтобы напомнить миру о том, что это произошло, например, из-за того, что территория Крыма является оккупированной Россией. Или нет, или не удалось.
Я не сильно знаком, к сожалению, с теми официальными нотами, которые рассылались в связи с этой экологической катастрофы нашими посольствами. Значит, подозреваю, если они рассылались, если МИД на это отреагировал, пускай в форме дипломатических сообщений, либо отреагировали на это наши послы, которые довели эту информацию до соответствующих органов иностранных государств, возможно, да. Я просто с этим не знаком, mm-hmm. поэтому критиковать нашу власть, говорить, что что-то не сделано, либо что-то сделано, я просто не могу говорить, потому что я не владею сейчас предметом до конца. Для этого нужно быть все-таки ответственными политиками, хотел бы напомнить многим нашим коллегам, и не критиканствовать, если ты не в теме. Вот я в данном случае не в теме. Со своей стороны, конечно, мы эту тему будем поднимать и на очередной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Я знаю, как работает наш дипкорпус в рамках ОБСЕ, потому что это моя тема и область моего профессионального интереса в Верховной Раде, я член делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ, я плотно работаю с этими структурами, и не было ни одной ситуации, которая касалась аннексированного Крыма, на которую бы наша дипломатия конкретно в ОБСЕ, а есть представитель Украины при ОБСЕ, есть посол Украины, то есть у нас вполне развернутая работа в рамках международной организации и в ООН, ну, то есть фактически это формат представительства Украины в международных организациях, аналогичный ООН по дипломатическому статусу. Вот не было ни одной ситуации, и ситуации с преследованием крымских татар, и с незаконными задержаниями, арестами, и ситуации со свободой слова в Крыму, и ситуации с незаконным присутствием и с укрупнением вооруженных соединений Российской Федерации в Крыму, на которую бы наша дипломатия конкретно при ОБСЕ, и мы как члены делегации не реагировали. То есть постоянно идет обмен письмами с главным офисом, с национальными делегациями, и мы, в общем-то, в онлайн-режиме постоянно информируем их о нарушениях прав человека и прочих mm-hmm. нарушениях международного права Российской Федерации. Yes. Поэтому я надеюсь, что мы этим, этой ситуацией воспользовались, и надеюсь, что если еще не воспользовались, хотя было соответствующее решение СНБО, mm-hmm. В котором была закрытая часть, очевидно, закрытая часть предполагала некие там действия внешнеполитического mm-hmm. характера, да, то это будет сделано в ближайшие дни.
Сергей Высоцкий, народный депутат Украины в студии радио «Крым Реаль». Сергей, скажите, на ваш взгляд, вообще вот такие структуры, как ОБСЕ, как Парламентская ассамблея Совета Европы, они вообще еще могут иметь какое-то влияние на Россию?
На Россию, к сожалению, могут иметь влияние только санкции и показатель, я бы так сказал, да, предполагаемый показатель потерь личного состава, а также населения вследствие какой-то военной операции.
Состава населения или...
Российской Федерации, имею в виду.
Да. Хорошо, ну, понятно, принимается такой ответ. Значит, смотрите, тогда еще такой вопрос. Сейчас вот вы сказали, что в том числе будете поднимать этот вопрос и в ОБСЕ, а сейчас в Варшаве проходит конференция ОБСЕ. Я понимаю, что это не парламентская ассамблея, но тем не менее...
Это так называемый human dimension, это человеческое измерение.
Конференция ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. Да. И вот традиционно на эту конференцию приезжают представители подконтрольного России крымского правительства или приближенные к ним люди. Я помню, что в 2015 году в Варшаву на этой конференции был замечен даже заместитель Аксенова Дмитрий Полонский. Да. Причем тогда долго гадали, по какому же паспорту он туда въехал, а потом ему запретили въезд из Польши. И даже выступал еще тогда в предыдущем правительстве, был Схетина, если не ошибаюсь, тогда был министром иностранных дел Польши, который говорил, что ну вот так вот как-то он по другому паспорту, видимо, там какие-то были изменения в буквах. Тем не менее, сейчас вот происходит это, проходит опять-таки эта конференция, и там сейчас заместитель министра информационной политики Украины Мінет Джапар, она сегодня рассказала, что не дала выступить на этой конференции представителям, двоим представителям Крыма. Первая — это Анжелика Лучинкина, которая является представительницей в кавычках так называемой Общественной палаты Крыма. Как только появилась эта надпись на доске, то мы подняли табличку и заявили о нарушении регламента. Мы сослались на то, что Республики Крым не существует, и что такой человек не может принимать участие и использовать площадку ОБСЕ. Второй представитель — это генеральный директор канала «Милет» Эрвин Мусаев, который фактически ведет пропаганду на крымско-татарском языке в Крыму. Он также пытался выступить, заявив, что он с Республики Крым. Мы также заявили о нарушении регламента. Но, тем не менее, да, они провели там мероприятия, в том числе эти люди, на котором рассказывали о том, что в Крыму существует свобода слова, а вот наоборот, и еще одно мероприятие было также проведено там же, в Варшаве, на котором рассказывали, что в Украине, вот в отличие от Крыма, свободы слова нет. Почему, если, да, и почему, если ОБСЕ, допустим, там не влияет, если это все не влияет на Россию, почему тогда вот люди, которые подконтрольны Кремлю, они туда все-таки стремятся попасть на такие мероприятия, там проводить такие мероприятия?
Потому что Кремль пытается строить свою стратегию по отношению к Европе долгосрочно. И, в принципе, расчет Кремля и Путина состоит в том, что, условно говоря, он будет точно сидеть при власти еще 10-15 лет. Ну, с медициной кремлевской, я думаю, что там его расчет может быть оправдан, хотя может быть и нет, я не знаю. Посмотрим, как дела в России пойдут, если будет полный экономический обвал, может быть, там кто-то его и накормит каким-то паштетом с отравой, как это в традициях царизма было во все века. Но, тем не менее, расчет Путина состоит в том, что Европа будет переформатирована. И они в этой переформатировании Европы принимают очень активное участие. Они вовлечены в эти все процессы, они поддерживают, Россия поддерживает правые партии, крайне правые, крайне левые партии, друзья Кремля представлены во многих европейских парламентах, и, конечно же, для того, чтобы эти друзья Кремля могли действовать с точки зрения общественного мнения более открыто, более легитимно, я бы так сказал, да, то есть более оправданно с точки зрения общественного мнения, с точки зрения политического дискурса какого-то, который наблюдается, который мы наблюдаем в этих странах, естественно, нужно это общественное мнение, этот политикум готовить к этому. И присутствие...
Вы имеете подобных... в виду в первую очередь там, на Западе,
конечно,
да?
Конечно, на Западе. И органичное присутствие подобных фунтов и персонажей, которые озвучивают все эти кремлевские хотелки, он является просто подготовкой общественного и политического мнения. То есть, когда какие-то представители так называемого Крыма, да, региона, как Южный, это федеральный округ, их называется,
ну, да.
Да, воспринимаются как часть обыденности просто. Ну вот, ну да, вот из Крыма вот товарищи приехали, вот из Украины, вот там дискуссия какая-то. Формат ОБСЕ, я не могу сказать, что я большой оптимист, хоть я и отношу себя к этой организации, и, конечно же, наша делегация и наше посольство, представительство при ОБСЕ, мы очень, очень серьезно воюем с россиянами, это задает нам определенный тонус в этой игре. Когда к нам перешел в нашу делегацию один коллега, который был до этого в делегации ПАСЕ, он был, в общем, даже шокирован несколько нашими этими войнами в Вене и в прочих городах, где проводятся заседания, потому что в ПАСЕ России нет, они там расслабились, а здесь человек был вынужден собраться и так и размахивать шашкой. Ну, там живописные дискуссии у нас на сессиях проходят с россиянами. Но, тем не менее, формат ОБСЕ не предполагает, в отличие от ПАСЕ, исключение стран-членов из своего состава. То есть там есть некоторые страны-члены, в которых систематически десятилетиями нарушаются права человека, избирательные
и
права.
И все равно они там присутствуют.
И все равно они присутствуют, высказывают позицию, ну, им навстречу высказывают некие там позиции свои. Но, тем не менее, возможности Украины донести свою позицию и, как вы процитировали, господи,
это именно Эмине, же пара, да?
Да, угу. В общем-то, механизмов, в том числе и международно-правовых, с отсылкой к самим постановлениям той же парламентской ассамблеи ОБСЕ, тех же директив ОБСЕ, о том, что не существует такого понятия, как российский Крым, и невозможно давать слово людям, которые которые представляют себя как российский Крым от имени российского Крыма, потому что просто, ну, это фикция. Эти люди никто, и слово им давать нельзя. Вполне удается у нас все эти атаки отбивать. Так же, как мы не допустили в 2015 году в делегацию, в думскую делегацию в парламентскую ассамблею ОБСЕ Ольгу Кавитиди, сенатора, так называемого сенатора от так называемого Крыма.
Ну да.
И, естественно, там единогласно, кроме России, была, ну, кроме некоторых воздержавшихся стран, традиционно нейтральных, эта позиция была полностью поддержана всеми странами-участницами ОБСЕ, потому что нормы международного права, как бы там ни хотелось российской пропаганде, они выписаны черным по белому на бумаге. И вот если там написано, что аннексия, что такое незаконная оккупация, и что такое нарушение международного права, принципов, норм, ценностей, конвенций, которые подписаны той же России, то от этого никуда не денешься. И все страны вынуждены так или иначе с этим считаться, поскольку они являются частью этой системы, частью системы международного права.
Сергей Высоцкий, народный депутат Украины, в студии радио «Крым Реалии». Слушайте нас на 105.9 FM. Вернемся в нашу студию через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Крымский вечер в эфире радио «Крым Реалии» на 105.9 FM. И к еще одной теме, которая имеет самое непосредственное отношение к Крыму. Украинские правоохранители установили личности 900 членов самообороны Крыма. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Прокуратура Автономной Республики Крым и национальная полиция установила личности 900 человек, которые входили в состав незаконно созданного вооруженного формирования самообороны Крыма, которое способствовало России в аннексии полуострова. По словам Юрия Луценко, в 2018 году по результатам собранных доказательств 74 представителям крымской самообороны было сообщено о подозрениях по статье 260 Уголовного кодекса создания не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований Украины. Их объявили в розыск. Он уточнил, что 8 человек создали, финансировали, координировали деятельность самообороны, 15 человек руководили так называемыми ротами формирования, и 41 человек входил в организацию. Кроме того, по его словам, по словам Луценко, собираются доказательства участия представителей указанного формирования в захвате предприятий, учреждений, организаций, нападениях на граждан, которые поддерживают проукраинскую позицию, их похищениях, а также совершения других уголовных преступлений. Напомню, что у нас в студии Сергей Высоцкий, народный депутат Украины. Сергей, на ваш взгляд, вот да, то, что вот сейчас это происходит, да, это сейчас же просто объявили, да, этим людям подозрения, да, и стоит ли ожидать в обозримом будущем реального наказания этих людей, которые участвовали в захвате Крыма, в том числе и помогали россиянам?
Если эти люди появятся на территории Украины, очевидно, они будут подвергнуты задержанию. Потом, как я надеюсь, по таким статьям аресту, а дальше будет разбираться суд. Вопрос...
Если не появятся на территории Украины? Я понимаю, что есть такие, которые появляются на территории Украины, как ни в чем не бывало, даже, ну, и с круглыми глазами потом говорят,
да,
что...
Да, да, да. Как, ну, сегодня задержали этого бывшего вице-губернатора так называемого Севастополя, да, российского. Я думаю, что нужно апеллировать к тому, что... и апеллировать к Юрию Витальевичу и к прочим правоохранительным органам в необходимости доведения юридических процедур до какого-то логического там, конца, или не кольца, а промежуточного результата. То есть, очевидно, эти люди должны быть, им должно быть вынесено заочное подозрение, они должны быть добавлены в базы Интерпола, если они где-то на нажитые у Кремля деньги прохлаждаются на Лазурном берегу, они должны быть там арестованы, экстрадированы в Украину и дальше подвергнуты судебной процедуре.
Или, по крайней мере, деньги, что... да? Или, по крайней мере, деньги арестованы.
Или санкционные процессы должны быть. Как это будет, и все ли будут подвергнуты 600 людей этой процедуры, я не знаю. Хотелось бы надеяться. Зная недочищенность нашей судебной системы, конечно, возникают разные сомнения, не сильно оптимистические. Но в любом случае все коллаборанты должны понимать, что от наказания они не денутся никуда. Божьи мельницы они мелят медленно, но, как известно, верно. Вот. И их преступления, они не будут стерты из папок уголовных дел, они никуда не пропадут. Аннексия Крыма как международно-правовое преступление тоже никуда не денется. Да как бы Кремль не надеялся, что они как-то там за 5 лет что-то там решат, но нету механизма в мире признания аннексии не аннексии и признания аннексии законной. То есть это преступление, оно останется. И как только международная конъюнктура изменится, как только произойдет трансформация режима в России, всем этим людям придется отвечать. И отвечать не только за нарушение законодательства Украины, но и за нарушение международного права.
Понятно. Сергей, еще такой вопрос. Вот смотрите, значит, в Крым с 2014 года не поставляется днепровская вода. С конца 2014 года нет пассажирского железнодорожного сообщения. С конца 2015 нет поставок электричества и продуктов. Мы сейчас не берем конкретную ситуацию, связанную с СС Крым, да, которая, вот по словам экспертов, она связана с конкретным, больше всего с конкретным одним предприятием, да, крымский Титан. Но, значит, вот не поставляется, то есть не поставляется с территории материковой Украины туда. А вот если на сегодняшний день у Украины, на ваш взгляд, остались ли какие-либо рычаги влияния на ситуацию в аннексированном Крыму, ну и шире, может быть, вообще на саму Россию, которая аннексировала украинский полуостров Крым? Или уже таких рычагов влияния Украины нет?
Я считаю, что мы, как бы это ни жестоко звучало, возможно, мы допускаем, когда мы говорим о политике в отношении аннексированных территорий, либо оккупированных территорий, в том числе Донбасса, Луганской областей, мы совершаем одну методологическую ошибку. Я считаю, что в данной ситуации у нас есть такой нарратив в Украине и, в принципе, в нашей гуманистическом подходе к этой проблеме, что бороться нужно там, за людей, за умы людей, ну и так далее. Там какое-то влияние оказывать. Невозможно оказывать никакое влияние ни на какие умы людей, пока там стоят армии иностранного государства. Бороться нужно прежде всего за то, чтобы сохранить государственность и те территории, которые есть. Да? То есть Украина фактически должна стать бастионом западного мира, вот в этой сложной ситуации. Ну, то есть нам нужно бороться за саму государственность, само существование Украины, которое, я уверен, будет в ближайшие годы поставлено под сомнение кремлевскими спецоперациями либо открытой агрессией, новой фазой, потому что экономика России не имеет тенденции к улучшению. И чем Кремль ответит на эту тенденцию ухудшения, там, возможно, еще какая-то военная операция, мы не знаем.
То есть вы думаете, что далее, вернуть в ближайшее Александр. Время аннексированные территории, аннексированные оккупированные территории не получится?
Вернуть невозможно. Можно в тоталитарном государстве, коим является Россия, и уж тем более режимы, которые сформировались еще более тоталитарные на аннексированных и на оккупированных территориях, проводить некую там пропаганду, борьбу за сердца людей. Ну, каким образом? Ты не можешь достучаться до них, ты не можешь там, да, мы ведем трансляцию наших программ туда, куда можем, да, мы боремся за открытый интернет, но это невозможно выйти в Донецк и раздавать листовки за независимую там соборную Украину, да, потому что тебя просто расстреляют. А в Крыму тебя, наверное, кинут на подвал там в ФСБшную какую-то тюрьму.
Ну, и ситуация с Владимиром Балухом, да, который поднимал украинский флаг над своим домом.
Абсолютно. То есть бороться нужно с агрессором в целом, то есть с Российской Федерацией, осознавать, что это наш системный враг на ближайшие десятилетия, требовать и формировать аргументную базу для продолжения и расширения санкций. И в то время, когда режим в России начнет коллапсировать, тогда поднимать вопросы оккупированных территорий и аннексированного Крыма. И бороться за сердца тех людей, которые там останутся, которые не являются коллаборантами, потому что все коллаборанты, очевидно, убегут оттуда вместе с российскими войсками, и тогда с ними уже работать. С точки зрения присутствия там России, то есть государство Украина будет просто заботиться о своих гражданах на своей территории. Говорить о том, что мы имеем какие-то рычаги влияния, ну, какие мы рычаги реально, вот была бы включена вода туда. Какие рычаги влияния мы бы имели?
Я спрашиваю, да, то есть, нет, имеется в виду просто-напросто угроза, да, включение.
Мы, извините, просто бы утерлись и все.
Я не говорю про включение, я говорю, что вот, допустим, есть какие-то рычаги, допустим, там электричество, оно было в какой-то степени рычагом, так же, как и вода, как ресурс, она тоже является рычагом влияния Украины.
Да, но проблема в том, что я не знаю, по каким схемам поставляется туда электричество, если поставляется.
Ну, говорят, уже нет сейчас, ну, да, нас с 2015
потому что невозможно,
года.
Но ведь Россия пытается любыми способами в юридической плоскости каким-то образом легализовать аннексию Крыма. Вот если мы говорим об электричестве, то это должен быть договор между чем и чем. То есть, либо Россия должна признать, что там действует в государственных энергосетях некое украинское предприятие. И тогда Крым — это уже не совсем как бы Россия, ну, с точки зрения вот их взгляда. Либо мы должны заключить договор с какой-то там РАО, там РФ, российское какое-то предприятие, энергосистема Крыма. И тогда признать, что Крым — это не Украина. А как только мы это сделаем, Россия разнесет это по всему миру, включит это в прецедентное право, и вот с этого маленького камешка и может начаться крах нашей внешнеполитической позиции. А если мы не будем добиваться и не сможем удержать режим санкций, тогда, в принципе, механизмов реальной деоккупации у нас останется не так уж и много. Потому что механизм реальной деоккупации основан на том, что внешний мир объединен вокруг украинской позиции и давит Россию санкциями. Понимаете? Mm-hmm. Поэтому никаких договорных отношений у государства Украина, либо у украинских субъектов государственного права хозяйственного, либо государственных компаний, либо даже негосударственных компаний не может быть. Потому что любой договор о том, что какой-то ларек украинский поставит какую-то шоколадку в ларек как бы российский, да, вот этот договор может стать поводом просто для того, чтобы Россия начала готовить легализацию аннексии. Это невозможно допустить. Поэтому никаких механизмов, прежде всего юридических, для того, чтобы поставлять энергоресурсы в Крым, у нас нету. Иначе мы проиграем просто эту войну. Мы можем ее проиграть.
Понятно. Сергей,
пусть
еще...
крымчане не обижаются, мы вынуждены так себя вести. Да.
Еще один вопрос. Знаете, вот эту войну между... необъявленную войну между Россией и Украиной, ее часто называют гибридной войной, в которой большое внимание, большое влияние уделяется средствам массовой информации и, в частности, в том числе интернету. Приближаются выборы, и президентские, и парламентские, в следующем году будут в Украине. И если телевидение и другие там средства массовой информации, они как-то худо-бедно еще украинским государством регулируются и контролируются, то если мы берем социальные сети, в которых украинцы проводят все больше и больше времени, да, так получается, что общий тренд такой по миру, что люди уходят в интернет от традиционных средств массовой информации, да, то там практически невозможно контролировать, да, что будут читать. Я не делаю сейчас оценки, хорошо ли это или плохо, но ведь однозначно у России, я насколько понимаю, Россия тратит только там на свои средства массовой информации или пропаганды, она тратит там свыше триллиона долларов ежегодно, да, то есть
Это не так. Открытый бюджет, только открытый бюджет официальных органов внешней пропаганды Российской Федерации, это Russia Today, МИА, Россия и прочее, вот это билиберда, это 2 миллиарда долларов в год.
2 миллиарда.
Это официально, это как будто как МИД, а есть еще бюджеты, которые примерно соотносятся в этом же диапазоне денежных вливаний. Есть бюджет ФСБ, да, есть департаменты Кремля, которые содержат эти тролли, фабрики троллей.
Так
есть
вот,
ФСБшные фабрики, ГРУшные фабрики, есть внешняя разведка.
Вопрос, как Украина переживет эти выборы, если на них все больше и больше будет оказывать влияние интернет, туда будут вливаться России огромные деньги.
У нас работает сейчас телеканал целый, который принадлежит Медведчуку, он открыто это признал. И он почему-то работает. То есть, когда наше руководство безответственно относится к вопросу, то есть видят пророссийских политиков как спарринг-партнеров в каких-то политических комбинациях, а не врагов, которых нужно уничтожить, я не знаю, честно говоря, как мы пройдем следующий год. Но такое нужно понимать нашу элиту и наших лидеров. Они вышли из тех времен, которые были. Знаете, они все, не знаю, там... сто лет сидели за общими столами с этими киевской семеркой, с Медведчуками, с Уркисами, там что-то еще в 90-х решали. Может быть, им психологически сложно. Но каждый из наших лидеров должен осознать, что если мы не начнем относиться к таким людям, как Медведчук, да, как представители так называемого ОПА-блока, хотя это партия регионов, как к врагам, которые хотят подорвать государственность Украины, то мы можем далеко не уехать. Поэтому это не проблема только интернета, влияние на выборы, а все будет зависеть в конечном итоге от мудрости украинского народа. Как всегда это было, иногда эта мудрость оказывалась не столь мудрой, как нам бы хотелось, иногда она побеждала. И украинский народ делал выводы, основываясь на своих ошибках, как в 2014 году. И 2014 год стал в том числе последствия выборов в 2010 году Януковича и постепенной сдачи нашей независимости Януковичем Российской Федерации. Мы это прекрасно сейчас понимаем, что фактически Майдан был национально-освободительным восстанием. Поэтому если украинский народ будет мудрым и не выберет пророссийские силы в парламент, хотя ведь Лавров абсолютно открыто и прямо заявил на прошлой неделе, вот что думает, то и поет, о том, что до выборов с Украиной не имеет смысла говорить. То есть их ставка сейчас, они делают ставку на внутренний реванш, на то, что в следующем парламенте у них может быть пророссийское большинство, на то, что можно будет опять политическими методами втянуть Украину вот в эти когти русского мира. Если украинский народ будет недостаточно мудр в своем выборе, тогда мы встретимся в этой студии там, через определенное количество времени и будем обсуждать новый Майдан, либо новый кризис государственности в Украине. Если украинский народ поймет, что главная задача нашего политического процесса, вот сьогодення, гарне слово в українській мові, вот даже не знаю, как аналог подобрать в русском языке, вот нашей действительности главная задача Украины и украинцев – это сохранить государственность. Да, 10 спокойных лет, да, лет без новой войны, без новых потрясений, да, с каким-никаким экономическим развитием, которое так или иначе есть. Ну, люди, жить стало легче за последние несколько лет. Ну, давайте говорить о том, что вся статистика это показывает.
Хорошо, давайте послушаем нашего радиослушателя. Добрый день. Добрый день.
Добрый день.
Да, представьтесь и говорите. Да. Слушаем вас.
Я русский крымчанин. Хочу вас, господин Янковский, поблагодарить за вашего гостя. Вот я его послушал, и теперь могу спать спокойно. Потому что если это типичный депутат Верховной Рады, то Украине не видать Крыма, как своих ушей.
А почему вы так думаете? Почему вы так думаете? Господин русский крымчанин, ну вот вы так себя представили.
Можно задать вопрос навстречу господину русскому крымчанину, как он представился. А вы русский крымчанин, который проживал до аннексии в 2014 году на территории Крыма, или вы приехали после?
Уже не слышат нас, да?
И были завезены оккупантами.
Он, к сожалению, нас не слышит, но...
Ну, такое мнение, но мое, это мнение на мнение, это же конкурс мнений. Мое мнение, что товарищ крымский крымчанин будет улепетывать вслед за русской армией в какой-то исторической перспективе, потому что иных исторических вариантов для Российской Федерации не существует. Ну, просто их нету. Слушайте, любая страна, которая шла по пути аннексии, оккупации, войны, она проигрывала, потому что так устроен современный мир. Он был так устроен, начиная с конца 19 века, и пока по-другому он устроен не будет. Поэтому элита, которая теряет адекватность настолько, чтобы начать аннексировать чужие территории, она всегда проигрывает, всегда заканчивает либо в петле, либо в Гаге, либо вот с этим отравленным паштетом каким-то, или наливочкой сливовой, вот. А вот эти все коллаборанты, русские так называемые крымчане, они потом бегут со своими клумаками, выбачьте за украинский неологизм, вот на горбе вслед за русской армией, и потом падают в воду этого Керченского пролива, потому что нету их возможности эсминцам Российской Федерации принять всех на борт. И потом вплавь туда куда-то, или по Крымскому мосту. Поэтому других исторических, да просто вам нужно это осознать, дорогой русский крымчанин. Знаете, что каким бы, кто бы здесь ни сидел на моем месте в роли украинского депутата, он не будет говорить другое, потому что он будет украинским депутатом. И на нашей стороне история, в отличие от вас.
Спасибо. Сергей Высоцкий, народный депутат Украины, был гостем нашей студии. Оставайтесь с нами. Это радио Крым Реалии, Крымский вечер на 105.9 FM.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
А еще этот «Крымский вечер» с Александром Янковским, который провел блестящее интервью.
Екатерина Негрейчик.
Да, сегодня мы с вами в студии, и, конечно же, это «Крымский вечер» на 105.9 FM. Ну и дальше в нашем эфире рубрика «Новости завтрашнего дня». Мы расскажем вам именно то, что вам точно нужно знать, чтобы быть готовыми к этому завтра. Каким же будет завтра для крымчан Александра?
Итак, первая самая главная новость. Поклонская может лишиться поста в Комитете Государственной Думы. В руководстве фракции «Единая Россия» в Госдуме заявили, что планируют лишить Наталью Поклонскую поста председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции за то, что она не поддержала пенсионную реформу. Вот ты знаешь, вообще несправедливо. И господин же Путин тоже не поддержал. Вообще было бы, наверное, справедливо, чтобы господина Путина лишили бы тогда бы поста вообще президента. Вот, ну, честные, принципиальные депутаты вот вышли бы в Государственную Думу и лишили бы не только Наталью Поклонскую, так, но вот и господина Путина, который тоже не поддержал пенсионную реформу.
Вообще, мне такое ощущение, что иногда просто 90% новостей – это не новости, не факт, который свершился, а это просто какие-то вот обещания или эмоции людей. Да. Или вот это, знаете, как есть закон, а есть законопроект.
А он,
это...
да, он считает. Но дело в том, что наша-то задача журналистов отделять мнение от фактов, да, и экспертное, и анализ тоже от мнений. Но вот это все похоже просто на мнение и какое-то, ну, в бутылке, в которой встряхнули все, а оно все никак не смешивается в одной и не подходит. Еще одна новость, это Симферополь готовится, вот это важная очень новость, дорогие крымчане, у Симферополя скоро будет собственный гимн. Я не знаю, как вы жили все эти годы без гимна Симферополя, но, значит, вот комиссия по проведению этого открытого творческого конкурса на лучший проект гимна Симферополя уже получила 22 заявки. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю Симферопольского городского совета. Рассмотрев заявки, члены комиссии вернули некоторые композиции авторам на доработку. Официальный гимн должен быть патриотичным, красивым, раскрывающим образ города, его героическое прошлое и стремление к развитию, отметил российский председатель городского совета Виктор Агеев. После определения победителя конкурса будут назначены публичные слушания, на которых проект гимна обсудят с горожанами.
Ну, новости одной строкой дальше очень быстро. 13 сентября в новом терминале аэропорта Симферополь пройдет акция «Узнай о своих долгах». Это очень, мне кажется, заманчивая штука. Это судебные приставы организуют мобильный консультационный пункт, где каждый желающий может получить сведения о наличии или отсутствии долгов. Вот такое вот развлечение.
То есть, есть долги? В принципе, это уже никуда не летишь, из Крыма. Да, вот приехал...
И это все как акция подана, это, по-моему, прекрасно.
А это прекрасно. Смотрите, приезжает человек откуда-нибудь, там, я не знаю, с Урала, с Нарьян-Мара, откуда-нибудь, из Якутска в Крым, а хочет улететь, а он подходит, проверяет, как бы ему интересно, да, у него говорят, вы задолжали. Но пока здесь были в Крыму, вы задолжали, у вас долги появились. Поэтому пока вы не расплатитесь, вы отсюда не улетите. И таким образом можно продлить туристический сезон. Ну, люди просто-напросто, они будут оставаться и жить в долг там. Ну, и как бы им деньги будут присылать.
Как долги вариант, будут косить. А есть чем? Дело в том, что развлечься в Крыму, вот еще на плюс одно развлечение больше. В Симферополе 6 белых лебедей выпустили в пруд парка имени Гагарина. И, собственно, это очень, мне кажется, занимательная история, потому что что говорит российский глава администрации крымской столицы? Белых лебедей у нас не хватало в Гагаринском парке. Белый лебедь в пруду – это некий образ в фольклоре и в шансоне. Мы запустили две пары взрослых лебедей и маленьких. Посмотрим, как они приживутся, и, может быть, еще запустим, они украсят парк, сказал он. Давайте послушаем, там тоже...
Господина Лукашева, да?
Гагаринский парк, который мы продолжаем работать, будем работать, вот, различные делать направления, различные развлечения, в том числе это одно из таких развлечений, воспитания молодежи, людей к доброте, к животному миру. Вот, я думаю, что будут приезжать сюда люди посмотреть на белых лебедей вообще на всех пернатых, вот, со всех краев, потому что это, ну, вообще принято любовь народа, и мы считали, что это нужно обязательно сделать.
Нужно обязательно сделать. Это такое событие, что событие шансона, фольклора.
Слушай, я даже думаю, что в принципе вот это можно, а белый лебедь чисто на пруду качает типа павшую звезду, а это можно уже сделать гимном Симферополя.
А самое прекрасное, что лебедей парку подарили спонсоры, которые, по словам Лукашева, не в первый раз помогают в благоустройстве самого большого городского парка. То есть это все вот Лукашев как бы презентовал, а это на самом деле сделали спонсоры. Ну, в общем, это я так мягко подвела к рубрике следующий, с которой к нам уже в студию пожаловал Рустем Халилов. Это самые читаемые материалы на сайте Крым Реалии. Что же сегодня в топе?
Некрофилия, отравленная вода и вязаный Гитлер. Это не тема, которая освещается на нашем сайте, а название материала из топ-5. Речь идет об обзоре прокремлевской дезинформации. Материал подготовлен на радио «Свобода». В последнее время прокремлевские издания, которые распространяют дезинформацию, сосредоточились на двух странах – Украине и Сирии. И, по словам экспертов ИСТ-СТРЕТ порядком форс, информационное пространство заполнено необоснованными обвинениями. И они рассказывают о том, что аудитория, которая читает эти вещи, которые являются дезинформацией, они не могут критически оценивать многие вещи, потому что они мало знают вообще, о чем идет речь. Например, могут писать о том, что эксперты пишут о том, что снова увидели необоснованную фальшивую информацию о том, что Европа близка к легализации педофилии, что ЕС навязывает педофилию Сербии и даже заставляет грузинские власти забирать детей у родителей. Вот такие ужасы.
А это как связано с педофилией, забирать детей у родителей? В
общем, это просто
это надо почитать материал, это который на сайте Крым Реали, чтобы разобраться, потому что очень много интересного, сказал Рустем.
Читайте материал. Другой интересный материал рассказывает о непогоде, который прошел в Крыму. На этих выходных Крым накрыло непогода, 6-7 сентября на полуострове бушевали ливни, шквальный ветер и даже смерч в ряде городов. Это привело к затоплению домов и улиц, порче инфраструктуры и к отключению света. В морской акватории Крыма было несколько чрезвычайных происшествий. Например, в 2 километрах от поселка Героевка, это в Херсонском регионе, потерпел бедствие буксир-шквал. Экипаж пересел на плот и с большим трудом был доставлен на берег. А вот другой инцидент на воде произошел в районе Судака. Ночью прогулочный двухпалубный теплоход ПСОУ, который плыл из Ялты в Судак, не смог пришвартоваться из-за погодных условий, шел сильный дождь, волнение моря достигало 5 баллов, а высота волн 4 метров. В итоге судно вынуждено было встать на якорь в бухте поселка Новый Свет. И вот журналист Крым Реали пообщался с двумя туристами, оба, кстати, из российского Рыбинска. Каждый из них поделился впечатлениями, и жительница Рыбинска Екатерина Семкина сказала, что «я там полжизни потеряла, шторм был 5 баллов, а присмотра экстренных служб не было». А вот житель Роман Мельников сказал: «а мне понравилось, хороший экстрим, понятно, что не для всех». Вот это к вопросу о туристах.
Спасибо, Рустем Халилов, с материалами для всех на сайте Крым Реали был в эфире в программе «Крымский вечер». Дорогие наши друзья, значит, вот нам тут много пишут на Ютьюбе о том, что они сейчас в Крыму находятся, и о том, что они вообще из Армянска, например, и что совсем все не так, как мы рассказываем. Дорогие мои, у нас есть номер телефона бесплатный. Если вы считаете, что вам есть что рассказать, не держите в себе, да? Позвоните и расскажите прямо в прямом эфире.